Матфея, 5 глава, 31-32 стихи. Иисус Христос излагал на горной проповеди брачные нормы согласно предопределению Бога о браке и семье. Никогда в истории человечества брак не подвергался такой опасности, как дни земной жизни Христа. В то время миру грозила опасность полного разрушения брака и домашнего очага. Христианство пришло в мир в эпоху иудейской цивилизации, с одной стороны, и в эпоху греко-римской цивилизации, с другой стороны. Рассмотрим учение Христа о браке и разводе на этом фоне. В теории иудеев были самые высокие идеалы брака. Брак считался священным долгом, который должен был исполнять каждый. Если человек отказывался вступать в брак и иметь детей, говорили, что он нарушает заповедь, повелевающую человеку размножаться, и что он умаляет образ Божий в мире и убивает свое потомство. В идеале иудеи ненавидели разводы, но трагедия была в том, что на деле все было очень далеко от идеала. Процедура иудейского права о разводе была очень проста. Во Второзаконии, 24 глава, 1 стих сказано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Что же из себя представляло разводное письмо? Разводное письмо гласило: «Пусть это будет тебе мое разводное письмо и отпускное свидетельство, и акт освобождения, чтобы ты могла выйти замуж за любого угодного тебе мужчину». Все, что нужно было сделать, отдать женщине в руки этот документ в присутствии свидетелей, и она была свободна. Трудность заключалась в толковании слов «что-нибудь противное». В вопросах иудейского права было две школы. Школа Шеммай, строгая и суровая. Шеммай и сторонники его школы считали, что слова «что-нибудь противное» значат только одно – нецеломудрие. Даже если женщина была такой непослушной, как жена Ахава, говорили они, развод ей можно дать только за супружескую неверность. Школа Гиллеля толковала слова «что-нибудь противное» в самом широком смысле. Они говорили, что эти слова значат, что муж может дать жене развод даже за то, что она испортила ему обед, положив в него много соли. Если она говорила на улице с мужчинами, если она сварливая женщина, и если она при муже пренебрежительно говорила о его родителях. В дни Иисуса Христа развод становился все проще и проще, так что девушки отказывались выходить замуж, потому что брак был очень неустойчивым. Такое положение было среди иудеев. Взгляд греков на брак был крайне искаженным. Они требовали, чтобы уважаемая всеми женщина вела совершенно уединенный образ жизни, чтобы она никогда не появлялась на улице и не обедала за одним столом со своим мужем. Грек требовал от своей жены абсолютной и безупречной нравственности, а для себя же абсолютной свободы от всяких норм нравственности. Греки принудительно держали своих жен в уединении, а сами искали удовольствия во внебрачных связях. Брак у греков разрушало и то, что для развода вообще не требовалось никакой формальной процедуры. Мужчина должен был лишь отпустить женщину в присутствии двух свидетелей и вернуть ей ее приданое. История брака у римлян – это трагическая история. Вначале в Римской республике были очень высокие нормы нравственности. За первые 500 лет ее истории не был зафиксирован ни один развод. Впервые развелся со своей женой Спурий Корвилий Руга в 234 году до Рождества Христова. Потом в Риме появились греки. С военной и государственной точки зрения Рим покорил и завоевал Грецию, но в социальном и нравственном смысле Греция завоевала Рим. Во II веке до Рождества Христова в Рим стали проникать греческие нравы, и римские нравы стали быстро падать. Развод стал таким же обычным делом, как и брак. Трагедия мира наших дней – это внебрачные сожительства, жертвы изнасилования и количество разводов, которое достигло ужасающего числа. Иисус Христос и христианство принесли в мир идеал нравственности и непорочности, о котором люди даже и не мечтали. Иисус Христос говорит: «Кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Тот, кто разводится с женою или жена с мужем, по какой-нибудь другой причине, кроме вины прелюбодеяния, тот заставляет, то есть дает повод, разведенной, оставленной стороне, прелюбодействовать». Таким образом, одно зло, произвольное разлучение с женою или с мужем, влечет за собой другое зло, заставляет невинно покинутую или покинутого подать в грех, прелюбодействовать. И этот грех, как можно судить по тону слов Иисуса Христа, ложится всею тяжестью не на отпущенную или отпущенного, а на того, кто отпускает без вины, и вина его делается таким образом сугубой или вдвое большей. Кроме того, тот, кто вступает с разведенной без вины женщиной в новую связь, тоже допускает грех. Но этот грех опять должен быть вменен к тому человеку, который разводится с своей женою без вины с ее стороны. Таким образом, беспричинный развод бывает соединением многих зол, многих грехов, которые ложатся всею своей тяжестью на лицо, допустившее произвольный развод. Такова сущность учения Иисуса Христа, изложенного в 32 стихе. Союз между мужчиной и женщиной есть выражение естественное, свойственное мировому, установленному Богом порядку, а нарушение его противоречит всем естественным законам. Иисус Христос нигде не говорил против брачной жизни и, как известно, осветил брак своим присутствием в Кане Галилейской. Иоанна 2 глава с 1 по 11 стих. Но нарушение брачных связей он осуждал не один раз и смотрел на него, как на грех. По мудрому изволению Божию, семья есть наименьшая самостоятельная единица человеческого общества на земле. Какова семья, таков и народ, такова его цивилизация и таков мир. Никакой народ не может ни нравственно, ни духовно подняться выше средней семьи. Супружеская любовь в христианском понимании – это слияние трех начал – духовного, душевного и телесного. Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственная развращает и унижает его. Семья без любви – семья без души. Без любви в семье не может быть ни счастливого детства, ни окрыленной юности, ни желанной зрелости, ни достойной старости, ни блаженной кончины. Тайна домашнего счастья – признать Бога третьей стороной брака и обеспечить Ему должное место в семье. Брак и семья без Иисуса Христа – это корабль без руля. Христианским бракам и семьям, в которых дано должное место Иисусу Христу, чужды измена и супружеская неверность. Иисус Христос принес нашей семье верность друг другу, мир, радость, любовь и счастье. Будем же за это постоянно благодарны Господу. Было бы хорошо, очень хорошо, если бы все люди дали должное место в своих семьях и Иисусу Христу. Тогда не было бы разводов и несчастных семей. Дадим же должное место в наших семьях и Иисусу Христу. Матфея, 5 глава, с 33 по 37 стих. В Нагорной проповеди Иисус Христос часто напоминает иудеям то, что им уже было известно. Иудейские учители всегда требовали, чтобы люди говорили только правду. Они учили, что мир прочно держится на трех основаниях – на справедливости, истине и мире. Представители школы Шеммаи были настолько преданы истине, что запрещали даже обычную в обществе вежливую учтивость – например, сделать невесте комплимент за ее красоту, если она в действительности ничем не выделялась. Еще строже относились иудейские учители к истине, если она была клятвенно заверена. Об этом говорит Ветхий Завет. «Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если даешь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Числа, 30 глава, 3 стих, и Второзаконие, 23 глава, 21 стих. Два понятия отрицательно влияли на клятву в дни земной жизни Иисуса Христа. Во-первых, была широко распространена легкомысленная божба, когда клялись и божились там, где в этом не было необходимости и где это вообще не было уместно. Было обычным предварять какое-нибудь заявление словами «клянусь своей жизнью» или «клянусь моей головою» или «да не видеть мне утешения Израилева». И в наши дни очень часто люди употребляют самые священные слова, бездумно и неуважительно произносят самые священные имена. Священные слова нужно употреблять для священных дел. Во-вторых, была у иудеев еще одна привычка, которую можно назвать уклончивой божбой. Иудеи делили клятвы на обязательные и необязательные. Клятва, в которой упоминалось имя Божие, была обязательной, а клятва, в которой можно было избежать упоминания имени Божьего, считалась необязательной. И потому, если человек клялся именем Бога, он выполнял свою клятву, а если он клялся небом или землею, или Иерусалимом, или своей головой, то считал, что он может нарушить эту клятву. За этим стояла идея, что если было упомянуто имя Бога, то он становился соучастником договора, а если его имя не упоминалось, то Бог не имел к этому делу никакого отношения. Иисус Христос говорит, что никто не может считать, что Бог не имеет никакого отношения к тому или иному делу или договору, потому что Бог всегда присутствует везде. Небеса – это престол Божий, земля – подножие ног Его, Иерусалим – город Божий. Голова тоже не принадлежит самому человеку, потому что он не может ни одного волоса сделать белым или черным, и жизнь человека принадлежит Богу. Все в мире принадлежит Ему, и потому, независимо от того, упоминается имя Бога или нет, Он всегда присутствует при всех словах и делах людей. В этом есть великая истина. Жизнь нельзя делить на сферы, в которых Бог присутствует, и на сферы, в которых Он не присутствует. Нельзя говорить в церкви одним языком, а на работе или дома другим. Нельзя устанавливать в церкви одни нормы поведения, а другие для деловых отношений. Бога нельзя призвать в одни сферы жизни и устранить из других. Он присутствует везде, во всех сферах жизни и областях деятельности. Он слышит все слова, не только те, что обращены к Нему и связаны с Его именем, ибо нет такой сферы, которая исключала бы Бога из деловых отношений. Мы будем считать священными все наши обеты и обещания, если всегда будем помнить, что все они произносятся в присутствии Бога. «А я говорю вам, не клянись вовсе, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого». Этими словами Иисус Христос говорит, что у человека никогда не должно быть необходимости подкреплять истинность своих слов клятвами или гарантиями. Поведение и жизнь человека должны сделать клятву совершенно ненужной. Он, его поведение и жизнь должны быть гарантией. И все же, касаясь слов Иисуса Христа, «не клянись вовсе», есть два мнения. Первое. Церковь первых веков понимала эти слова Христа в смысле абсолютного воздержания от всякой клятвы. Иустин мученик говорил: «Он, Иисус Христос, заповедал нам не клясться вовсе, но говорить всегда истину». Евсевий, церковная история, 5 том, рассказывает о мученике Василиде, что его товарищи по какому-то случаю требовали от него клятвы, но он утверждал, что клясться ему никак не позволено, потому что он христианин, и открыто исповедовал это. Исповедание Василида сперва принимали за шутку, но когда он твердо стоял на своем, то отвели его к судье, который, выслушав то же самое, заключил его в темницу. Через несколько дней Василид был обезглавлен. Иоанн Златоуст был против всякой клятвы, говоря, что она позволительна была только для древних, подобно тому, как сосцы позволительны только для детей, а не для взрослых. То, что прилично младенцу, неприлично мужу. Одень отрока в одежду человека взрослого, будет и смешно, и опасно для него ходить, потому что он часто будет запутываться. Поручи ему производство гражданских дел, поручи торговлю, заставь сеять и жать, опять будет смешно. Но как же быть, скажешь ты, если кто-нибудь требует клятвы и даже принуждает к тому? Страх к Богу да будет сильнее всякого принуждения. Если ты станешь представлять такие предлоги, то не сохранишь ни одной заповеди. Феофилакт говорил: «Клятва, кроме да и нет, излишня, и есть дело дьявола. Но скажешь, неужели закон Моисея, повелевая клясться, был худ? Узнай, что в то время клятва не составляла худшего дела, но после Христа она – худое дело, подобно тому, как обрезываться и вообще иудействовать, ведь и сосать грудь прилично младенцу, но неприлично мужу». Евфимий Зигабин говорил: «Пусть, – говорит он, Спаситель, – слово ваше удостоверительное, когда что-нибудь утверждаете, будет «да», а когда отрицаете – нет. И только этими словами пользуйтесь для удостоверения вместо клятвы, и не употребляйте ничего другого, кроме «да» и «нет». Лишнее против этого Спаситель называет клятвою. Греческий учитель и философ Сократ говорил: «Человек должен вести образ жизни, который вызывает к нему больше доверия, чем любая клятва». Климент Александрийский говорил, что христианин должен вести такой образ жизни, чтобы никто не посмел требовать от него клятвенного заверения. Идеальным является общество, в котором от человека не требуется никаких клятв и заверений в подтверждение искренности и в качестве гарантии его обещаний. По словам Тулюка, только с 5-го столетия начали считать отказ от клятвы делом еретическим. И это понятно почему. Сделавшись господствующей, христианская церковь вступила в ближайшие отношения с гражданской властью и должна была сделать уступку, потому что клятва требовалась для подтверждения верности царям и правителям, также и в судах. Также и новейшие экзегеты иногда смело высказываются за незаконность клятвы. Так комментатор Евангелия Матфея Мейер говорит: «Христианство, как оно должно быть по воле Христа, не должно знать никакой клятвы. Присутствие Бога должно быть настолько живо в совести христианина, что его «да» и «нет» для него самого и для других в христианском обществе равняются по значению клятве». Второе. Мученик Аполлоний 180-185 годы по Рождеству Христову сказал своему судье, что произносить клятву для христианина есть нечто постыдное, и тут же прибавил: «Если ты желаешь, чтобы я поклялся, что мы почитаем императора и молимся за его управление, то я принесу достоверную в этом клятву пред истинным Богом». Цан называл эти слова Аполлония превосходными. Клятвенным словам были склонны блаженный Августин и Иероним. В среде ученых исторических церквей и протестантских есть голоса и в защиту клятвы. Так Мейер, выступая против клятвы, говорил: Клятва бывает, однако, необходима при совершенном состоянии христианства. Необходимость взять у человека клятву обусловлена присущим человеческой природе злом и порочностью мира сего. Итак, слова Иисуса Христа «А я говорю вам, не клянись вовсе, но да будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого», накладывают на нас, христиан, два обязательства. Первое. Мы обязаны стать такими, чтобы люди хорошо видели нашу добродетель и не требовали никогда от нас клятвы. И второе. Мы обязаны стараться делать этот мир таким, чтобы в нем не было лжи и неверности, и тем самым исчезла бы необходимость в клятвенных заверениях. Да поможет в этом нам Господь. Матфея, 5 глава, с 38 по 41 стих. Эти слова Евангелия довольно хорошо говорят о христианской этике или нормах поведения и морали человека. В них изложены особенности этики, которая должна регулировать жизнь и поведение каждого христианина и христианки. Принципы «око за око» и «зуб за зуб» вытекают из нескольких мест Ветхого Завета. В книге «Левит», 24 глава с 19 по 20 стих, и «Второзаконие», 19 глава, 21 стих, написано: «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб, как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Эти слова называли законом возмездия. Закон же призван был ограничить месть, обеспечить защиту невиновных и наблюдать за тем, чтобы наказание не превзошло уровня преступления. Более того, этот закон никогда не исполнялся в буквальном смысле слова. Иудейские законники утверждали, что его буквальное исполнение было бы извращением справедливости. Поэтому если человек причинял другому увечье, он нес ответственность по 5 пунктам. Первый. Он нес ответственность за причиненное увечье. Определялась стоимость человека до и после причинения увечья, и причинивший увечье платил разницу стоимости. Он нес ответственность за потерю в цене человека, получившего увечье. Второй. Он нес ответственность за причиненную боль. Плата за боль определялась так. Устанавливали, за какую сумму человек был готов перенести боль, связанную с причиненным увечьем, и ответственный за увечье должен был уплатить эту сумму. Третий. Он платил за лечение. Причинивший увечье нес все расходы по медицинскому обслуживанию пострадавшего до полного его выздоровления. Четвертый. Он нес ответственность за потерянное время. Причинивший увечье платил зарплату за все время, в течение которого получивший увечье не мог работать, да еще и компенсацию, если у пострадавшего была хорошая работа, а после получения увечья он мог выполнять нижеоплачиваемую работу. Пятый. Он нес ответственность за причиненное оскорбление. Причинивший увечье должен был оплатить ущерб, причиненный оскорблением и унижением, связанными с увечьем. Вся компенсация, связанная с причиненным увечьем, выплачивалась деньгами. На практике эта компенсация выглядела довольно современной. В нашей христианской жизни не должно быть места ограниченному возмездию. Иисус Христос отменил его. Во-первых, Христос учит: «А я говорю вам, не противься злому». Марисон спрашивает: «Должны ли мы никогда не противиться злому человеку?» И отвечает: «Да, должны противиться часто и до последней степени, но это противление никогда не должно быть делом личной мести». А здесь Спаситель именно и говорит о личной мести, и только о ней. Но мы еще лучше поймем слова Господа, если зададим вопрос: как могли понимать слова Иисуса Христа стоящие около Него ученики и слушающие Его люди. Они не понимали его слова в каком-то отвлеченном смысле, но, естественно, разумели какое-то определенное, угрожающее им зло. Слова Христа «ударит», «судится», «взять», «принудит» хорошо характеризуют тогдашнее палестинское зло. Следовательно, зло, о котором говорит Христос, всегда должно быть конкретным, и только таким образом надо решать вопрос, какому злу следует противиться и какому нет. Если бы Иисус Христос говорил о мировом зле и о непротивлении вообще злу, то его слова были бы непонятны слушателям, и они могли бы усмотреть в словах Господа противоречие его собственным действиям, потому что вся деятельность Христа была противодействием злу. Говоря, что в конкретных случаях не должно противиться злу, Иисус Христос в действительности указывает способы не непротивления, а противления злу терпением и кротостью. Кратко и ясно учение Христа о непротивлении злу можно выразить так. Тот, кто обижает, совершает грех. Если кто противится обижающему, тот совершает такой же грех, как и он, потому что хочет его обидеть. Кто не противится, тот свободен от греха и, следовательно, оправдывается Богом. Это должно иметь и всегда имеет большое практическое значение, потому что в таких случаях сам Бог является мстителем виновным и защитником невиновных и попирает зло, с которым отдельному человеку бороться трудно или невозможно. Такова главная мысль слов Иисуса Христа. «А я вам говорю, не протився злому». Во-вторых, Иисус Христос учит: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Этими словами Господь говорит: «Если человек наносит вам большое и рассчитанное оскорбление, ни в коем случае не мстите и не злитесь. Истинный христианин ни при каких обстоятельствах не выходит из себя и никогда не мстит за себя. А месть есть намеренное причинение зла с целью отплатить за нанесенное оскорбление». Библия говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Римлянам 12 глава 19 стих. В-третьих, Иисус Христос учит: «Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Этими словами Христос говорит следующее: христианин никогда не должен настаивать на своих правах и спорить о них. Есть люди, которые всегда спорят о своих правах, цепляются за свои привилегии и никогда не поступятся ими. С сожалением следует сказать, что такие люди иногда встречаются и в церкви. Христианин же должен думать не о своих правах, а о своем долге. Не о своих привилегиях, а о своей ответственности. Он совершенно должен забыть о том, что у него есть какие-то права, а человек, до последнего борющийся за свои права как в церкви, так и вне ее, еще далек от христианства. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Принудить по-гречески «агорейейн» – это слово имеет свою историю. Оно происходит от персидского слова «агореус», что значит «курьер». У древних персов была удивительная для того времени почтовая система. Все дороги были разделены на отрезки длиною в дневной путь. В конце каждого отрезка были лошади, корм и вода для них, а также пища для курьера. Но если на станции чего-нибудь не было или недоставало, курьеры могли принудить любое частное лицо дать пищу, приют, помощь, лошадей и даже самому вести почтовое сообщение до следующей станции. Такое принуждение и называлось «агорейейн». После этим словом стало называться любое насильственное принуждение. Этими словами Иисус Христос говорит следующее: Если ваш работодатель придет и принудит вас быть проводником или носильщиком грузов на 1 километр, то не делайте этого с чувством злобы и негодования, а пройдите с ним 2 километра с хорошим настроением и охотно. Другими словами, не думайте постоянно только о том, как бы сделать так, как вы хотите, а всегда помните о вашем долге и обязанности служить другим. Если вам поручено какое-то дело, и даже если оно кажется непосильным вам, не выполняйте его как ненавистную обязанность, а делайте с удовольствием и любовью. Всякое дело можно выполнить двояко. Можно сделать самый необходимый минимум, чтобы в этом было видно, что это дело ненавистно нам, но можно выполнить его с любовью и хорошо. Всякую работу можно выполнить не только хорошо, как этого от нас ожидают, но и намного лучше, чем кто-нибудь мог этого ожидать. Христианин не должен думать о том, чтобы поступать так, как ему хочется. Он должен заботиться о том, как бы выполнить любое поручение, любое дело от души, как для Господа. Таким образом, вышеприведенными словами Иисус Христос излагает 4 важных истины. Христианин никогда не должен негодовать и искать мести за причиненное ему оскорбление или обиду. Он никогда не настаивает на своих правах и привилегиях, которые ему полагаются. Христианин никогда не считает, что можно поступить так, как ему хочется. Он помнит лишь о своем долге. И христианин всегда побеждает зло добром. Да поможет в этом нам Господь. Матфея, 5 глава, 42 стих. Ветхозаветный закон о подаянии нуждающимся прекрасен. Он говорит: «Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердца своего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Второзаконие, 15 глава, 7 по 11 стих. В связи со словами «седьмой год» следует отметить, что в каждый 7-й год у иудеев погашались все долги, и потому жадный человек мог вообще отказаться дать что-либо взаймы в преддверии 7-го года, чтобы долг не оказался погашенным, и он не потерял бы свое добро. В связи с этим Моисей предостерегает: «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается 7-й год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя Господу, и будет на тебе грех». На основании книги Второзакония, 15 глава, с 7 по 11 стих, иудейскими раввинами было установлено 5 принципов, которые регулировали подаяние. Первый принцип. Нельзя отказывать в подаянии нуждающемуся. Иудеи говорили: «Отказывающий в милосердии нуждающемуся подобен идолопоклоннику». Если человек отказывает в подаянии нуждающемуся, может наступить день, когда ему придется просить милостыню, может быть, у тех же людей, которым он отказался дать. Второй принцип. Подаяние должно быть на пользу человеку, которому оно дается, смотря по его нужде. «Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Другими словами, человеку нужно дать не только тот минимум, который позволит ему избавиться от голодной смерти или вести полуголодное существование. Ему нужно дать столько, чтобы он мог вести приличный образ жизни. Третий принцип. Подаяние должно совершаться в частном порядке, индивидуально и без огласки. При этом не должны присутствовать посторонние люди. Раввины утверждали, что высшей формой даяния является такое, когда дающий не знает, кому он дает, а берущий не знает, от кого он получает. В храме было специальное помещение, куда люди приходили, чтобы в секрете отдать свои подаяния. Иудеи смотрели с отвращением на дар или благодарность, сделанные ради престижа, известности и самовосхваления. Четвертый принцип. Подаяние должно было соответствовать характеру берущего. Если человек нуждался, но не мог просить о помощи, раввин Измаил рекомендовал пойти к нему и сказать: «Сын мой, может быть, тебе нужна ссуда?» И таким образом пощадить нуждающегося. А ссуду никогда не просили вернуть. Это была в сущности не ссуда, а дар. Было установлено, что если человек не мог выполнить просьбу о помощи, то его отказ должен быть выражен в таких словах, чтобы было видно, что хотя ему нечего дать, он проявляет человеку свое сочувствие. Даже отказ должен был помогать человеку, а не обижать его. Подаяние следовало сделать так, чтобы сама форма даяния помогала столько же, как и подаяние. Пятый принцип. Подаяние было одновременно и привилегией, и обязанностью, потому что подающий человек давал Господу. Иудеи говорили: «Кто помогает бедному, дает Господу, и он воздаст ему за его добрые дела. Небеса милосердны ко всем, кто проявляет милосердие по отношению к бедным». Иисус Христос говорит: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Этими словами он призывает нас, христиан, быть, во-первых, великодушными. Великодушие на наличие высоких душевных качеств. Оно есть одно из основных богоугодных качеств христианина. Великодушие помогает иметь ясный и неискаженный взгляд на жизнь людей, а жадность и скупость искажают взгляд на жизнь людей. Апостол Павел писал юному Тимофею: «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». Второе послание Тимофею, 3 глава, 10 стих. Во-вторых, милосердными. Милосердие – это одна из характерных черт христианина. Это любовь в действии, пользующаяся всяким случаем быть полезной людям, оказавшимся в той или иной беде. Милосердие есть одно из лучших украшений христианской жизни, но украшение не материальное, которое одевают в особые дни, в исключительных случаях, а украшение духовное, которое украшает истинного христианина постоянно. Оно излучается через выражение лица, милые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Библия говорит: «Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего». Притчи, 22 глава, 9 стих. В-третьих, щедрыми в подаянии милостыни. Милостыня – это подаяние нуждающемуся. Святое Слово Божие, учил Тихон Задонский, хвалит и ублажает милостивых и щедрых к убогим. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Матфея, 5 глава, 7 стих. «Блажен, кто помышляет о бедном». 40-й Псалом, 1 стих. «Дела милости перед всем миром превозносятся праведным судьей Христом и в прочих местах Святого Писания». Матфея, 25 глава, с 33 по 40 стих. «Христианин – Если хочешь быть участником этого блаженства, будь милостив и щедр к нуждающимся. Много имеешь – много и давай. Мало имеешь – мало и давай. Но давай от усердия. Милостыня судится не по количеству, но по усердию дающего. Доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Даешь ныне в руки нуждающихся убогих, но от рук Христовых примешь сторицей. Давай, не бойся, не погибнет данное, ибо верен обещавший. Но милостыня никогда не должна подстрекать человека к лени и эгоизму, потому что такое подаяние может принести только вред. В-четвертых, щедрыми в делах благотворительности. Есть люди, которые говорят, что они будут участвовать в делах благотворительности через официальные организации и отказываются отвечать на обращенные к ним просьбы отдельных людей. Этим они ищут лишь отговорку, чтобы вообще не давать и изгнать из благотворительности личный элемент. Оказывая помощь нуждающимся, надо также помнить и о том, что лучше подать милостыню нескольким попрошайкам, чем отвернуться от одного человека, которому действительно нужна помощь. Благотворительность, то есть забота о бедных, является существенной частью христианской морали. Благотворя другим, мы себе благотворим. Если христианин обладает земным богатством, он должен употреблять его на служение Христу, щедро восполняя им нужды людей бедных и работников Божиих, должен, одним словом, его употреблять на дело Божие. Все же, что дается Иисусу Христу, получает себе награду. Даже чаша холодной воды, поданная во имя Христа, не потеряет награды своей в вечном Царстве Христовом. Библия говорит: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его». Притчи, 19 глава, 17 стих. «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Отдадим же Господа на служение и самих себя, и все, что имеем». Матфея, 5 глава, 43 по 48 стих. Иудейский ученый Монтефьоре называл эти слова центральными словами Нагорной проповеди. И действительно, в Новом Завете нет больше стихов, в которых была бы так сжато изложена христианская этика личных отношений. Эти слова говорят о подлинном христианстве в действии, и даже те, которые не ходят в церковь, знают, что Иисус Христос сказал эти слова, и они часто осуждают исповедующих христианство за то, что они так далеки от требований Иисуса Христа. Что же подразумевал Иисус Христос, когда Он произносил эти слова в Своей Нагорной проповеди? Во-первых, Он говорит: «Любите врагов ваших». Греческий язык богат синонимами. В нем есть четыре слова, которые передают значение «любовь». Существительное «сторге» и глагол «сторгейн». Эти слова означают «семейную любовь». Они описывают любовь родителей к детям и детей к родителям. Существительное «эрос» и глагол «эран». Эти слова передают физическую любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. В Новом Завете этих двух слов нет. Слово «филия» и глагол «филейн». В греческом это самые теплые и хорошие слова о любви. «Филейн» может иметь значение «ласкать» и «целовать». Это слово нежной привязанности, передающее высшую форму любви. И, наконец, существительное «агапе» и глагол «агапан». Эти слова передают непоколебимую благожелательность. «А я говорю вам, любите врагов ваших». Иисус Христос употребил здесь слово «агапе». Если мы смотрим на человека с агапы, то это значит, что бы человек ни сделал по отношению к нам, как бы он ни обращался с нами, оскорбляет ли он нас, обижает или огорчает, мы не будем испытывать горечи по отношению к нему в нашем сердце, а будем относиться к Нему с той же непоколебимой благожелательностью и расположением, за которым скрывается лишь пожелание Его высшего блага. Агапе, сказал кто-то, это способность любить тех, кто нам не нравится, и кому не нравимся мы. Мы можем лишь тогда обладать агапе, когда Иисус Христос даст нам способность преодолеть нашу естественную склонность к гневу и обрести эту непоколебимую доброжелательность по отношению ко всем людям. Нет большей доброты, как любовь к врагам. Но христианская любовь, агапе, не значит позволять людям делать абсолютно все, что им хочется. Никто не станет утверждать, что отец и мать любят своего ребенка, если они позволяют делать ему все, что тому хочется. Если мы относимся к человеку с большой доброжелательностью, нам, может быть, придется обличать и воспитывать его, защищать его от самого себя. Но это значит, что наше обличение или наказание не должно служить удовлетворению нашего чувства мести. Оно должно сделать человека лучше. Это значит, что целью христианского наказания и обличения должна быть не месть, а помощь исправиться. Наказание не должно быть только карательной мерой. Оно всегда должно исправлять человека. Никакая другая заповедь Иисуса Христа не нарушается так часто, как заповедь о любви к нашим врагам, хотя эта заповедь и содержит в себе столько прекрасного, и выполнение ее несет с собой огромную силу влияния на людей. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Благословляйте проклинающих вас», а апостол Павел, движимый Духом Святым, пишет: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Римлянам 12 глава, 14 стих. Во всяком несложном благословении через благословляющего человека сокровенно течет благотворное Слово Божие. Поэтому помыслим, какую мы имеем духовную выгоду, когда благословляем. Когда мы отверзаем сердце наше человеку, подавая благословение, Бог Слово изнутри отверзает вход в наше сердце своему благословению. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога, потому примем как духовное благодеяние и будем искренне исполнять и эту христианскую заповедь. Верное исполнение этого завета сделает нас благословенными Отца Небесного. В-третьих, Иисус Христос учит: «Благотворите», то есть творите благо, делайте добро ненавидящим вас. Трудно делать добро человеку порочному, лживому, особенно такому, который оскорбляет и ненавидит вас. Но ему-то и нужно делать добро, и для него, а не для себя. «Хорошо делать добро друзьям», — говорил Исидор Пелусиот. «Еще лучше всем нуждающимся, но лучше делать врагам». Первое исполняют и язычники, второе – повинующиеся божественному закону, а третье – ведущие образ жизни, достойный неба. Библия говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам, 6 глава, 9-10 стихи. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Обижающих и гонящих нас надо почитать великими благодетелями и молиться за них еще более, нежели за благодетелей, потому что благодетели, делая нам временное добро, себе еще более делают добро, уготовляя вечную награду себе от Господа, а враги, может быть, утратуя своего вечного спасения, соделывают наше вечное спасение, гонениями своими, как бы насильно гоня и толкая нас в Царство Небесное при опасности самим попасть в ад. Как же не благодарить их? Как же не молиться, чтобы и их Господь сохранил и помиловал? Приступая к благодетелю, учил Григорий Ниский, будь сам благодетелем. Приступая к доброму, будь сам добрым. Приступая к праведному, будь сам праведным. Приступая к терпеливому, будь сам терпеливым. Приступая к человеколюбивому, будь сам человеколюбивым, а также будь и всем иным. Приступая к добродетельному, к благосклонному, к общительному в благах, к милующему всякого. И если еще что усматривается божественного, уподобляясь во всем этом произволением, приобретай тем себе дерзновение на молитву. Будем же в молитве за обижающих нас подражать Иисусу Христу, а Он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23 глава 34 стих. Будем же любить врагов наших, благословлять проклинающих нас, благотворить ненавидящим нас и молиться за обижающих и гонящих нас. Так поступая, будем сынами Отца нашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. И если мы будем любить любящих нас, какая нам награда? Не то же ли делают и мытари? И если мы приветствуем только братьев и сестер наших, что особенного делаем? Не так же или поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Человек был сотворен, чтобы быть подобным Богу. Отличительной чертой Бога является Его благоволение, непобедимая доброжелательность и постоянная забота о высшем благе каждого человека. Бог любит каждого человека, как святого, так и грешника. Как бы люди ни поступали по отношению к Нему, Он хочет для них высшего блага. Когда человек в своей повседневной жизни проявляет любовь ко всем людям, прощает их, благословляет проклинающих, делает добро ненавидящим и молится за обижающих, он становится подобным Богу и совершенным в том смысле, в каком это слово употребляется в Новом Завете. Более просто говоря, тот человек совершен, который больше всего заботится о людях. Нас делает подобными Богу любовь к людям и постоянная забота о них, независимо от того, как они относятся к нам. Мы обретаем христианское совершенство тогда, когда прощаем людям так, как прощает Бог, и любим их так, как любит Бог. О, если бы Господь облёк, одел всех нас в свое совершенство! Будем об этом просить Господа нашего Иисуса Христа.